Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня журналист Евгения Назарец, моя коллега, которая будет рассказывать о Екатеринбурге. Женя, Екатеринбург не единственный город в вашей биографии. Я так смотрю, мы сейчас поговорили о вашей географии. Вы двигались неуклонно с востока на запад. Родились в Красноярске, значимую часть жизни прожили в Екатеринбурге, в Москве и затем уже дальше в Европе, в Праге.
Это действительно так. Это движение для меня, оно не только географическое, оно какое-то несколько более метафизическое или философское. Если говорить на современных аналогиях, например, моя жизнь в Красноярске – это жизнь... Давайте сравним человека с гаджетами. Это была жизнь такого аналогового телефона, где набираешь, значит, вращением диска номер, да, и соединяешься. Когда я приехала в Екатеринбург, я постепенно становилась мобильным телефоном и уезжала оттуда уже практически первой моделью смартфона. В Москве следующий этот этап – это уже когда, да, смартфон существует в качестве смартфона, а дальше новые версии, обновления и тому подобные аппликации, которые к нему прилагаются. То есть я где-то вот важность этого екатеринбургского периода в том, что все-таки той, кем я стала сейчас, я становилась именно на протяжении пребывания в Екатеринбурге.
Ну и застали самое, наверное, такое бурное и креативное, хотя Екатеринбург весь креативный, но очень бурное и важное формообразующее время в истории Екатеринбурга, конец 80-х, 90-е годы, Уральскую республику, все это движение, Ельцин.
Уральскую республику я бы сказала так, в силу особенностей студенческой жизни и быстроты всех этих происходящих событий, я застала только в форме того, это же все очень молниеносно произошло, от ее объявления до распада этой идеи и торпедирования ее полностью. Уральская республика в моих воспоминаниях — это то, когда кто-то очень гордится тем, что у него есть вот эти вот уральские почему-то франки, он мне их показывает. То есть я видела, эта валюта действительно была, а Уральской республики, увы, я не ощутила, как, наверное, многие на Урале.
Но она символически существует, мы об этом обязательно поговорим. Но вот если посмотреть ваше движение, ясно совершенно, из Сибири, Сибирь – это азиатская часть России, дальше Москва и Прага, а Екатеринбург – это Европа или Азия?
Вообще-то все живущие в Екатеринбурге говорят, что они живут на границе Европы и Азии. В общем, эта граница как-то пролегает, она в нескольких еще населенных пунктах случается. Но Екатеринбург – это вот такое вот соединение континентов, культур, логистическая точка. Точка, интеллектуальная точка, такая точка, в которой в то время, которое я там провела, происходило очень много знаковых вещей, которые, в общем, наверное, типичны для того времени. Но там это была определенная концентрация, по крайней мере, в моей жизни.
Это фронтир, да, наверное, вот именно если посмотреть. И вот я хотел об этом поговорить. Люди в Екатеринбурге – это вот такие вот фронтирные люди?
Они очень сильно ориентированы на свою идентичность. Тогда же и сейчас мне довольно часто приходится сталкиваться с тем, насколько почетно владеть такой вот краеведческой, исторической информацией о том месте, в котором ты живешь, насколько важно и почетно понимать, что значит вот это, что происходило здесь, поделиться каким-то особым знанием о топонимах, о каких-то сокровенных знаниях о каких-то районах, если мы берем Екатеринбург, а если даже весь регион, то о каких-то региональных вещах. И там это довольно популярные темы, там это довольно такое уважаемое знание. И это довольно распространенная культура.
Вот я сейчас подумал, что из неэтнических, да, из русскоязычных русских регионов России, это, наверное, регион, обладающий самым большим ядром идентичности. Ну, потому что есть Татарстан, естественно, так сказать, с татарскими легендами, идентичностью и государственностью собственной. Есть Чечня тоже, и вообще Республики Кавказа с очень сильной этнической идентичностью. А из русскоязычных, наверное, никто с Екатеринбургом не сравнится. Здесь, конечно, наверное, наследие и Бажова, с одной стороны, и с другой стороны, Алексея Иванова, который дал такой мощный буст идентичности и уральской.
И уральская школа драмы – это отдельная история. И первый, значит, российский негосударственный вуз, лицензия номер один, это тоже в Екатеринбурге. Все это, в общем, да, формирует какую-то такую уральскую идентичность, да.
Ну, какие-то, да, вот я сейчас даже как бы вспоминал, думал, считается, вроде даже люди как-то иначе говорят, люди быстрее как-то говорят, скороговоркой, такая какая-то напористость есть.
Ну, уральский говор – это притча во языцах, когда хотят воспроизвести худшие его черты, обычно пытаются пародировать Ельцина. В каких-то других ситуациях, да, это очень очень быстрое, выстреливающие такие фразы, не традиционные, не вполне привычные для других ушей логические ударения в приложениях. Mm-hmm. Это даже не на звуках и не на орфоэпии строится, а на каком-то именно моменте посыла фразы.
Драйв такой, да, такой уральский драйв, екатеринбургский драйв. Ну, вот, кстати, да, через театр вы сказали, через новую драму, когда я там читаю «Братьев Пресняковых», то как бы я вижу там и топонимы екатеринбургские, вот как это трамвай по Малышевой идет, вот это все,
да,
изображая жертву.
Совершенно точно, когда я сталкиваюсь сейчас с людьми, которые так или иначе большую жизнь свою или происходят с Урала, или большую часть своей жизни там провели, когда они что-то рассказывают, они активно всегда используют местные топонимы. Хотя они большинству в компании могут быть непонятны, потому что это их образ мышления. Они двигаются по этим линиям, они этими категориями мыслят.
Топонимы совершенно удивительные. Я помню, к моей приезде в Екатеринбург я просто ходил, собирал названия улиц. Причем там вот этот вот очень сильный слой такой большевистской 20-30-х годов, вот эта вот улица, ну, не знаю, Липкнехта, да,
Сакка Иванцетти.
Стоит, да.
Сакка Иванцетти.
Сакка Иванцетти, там улица Ткачей переходит в Бабеле.
Да, или, например, еще совсем не революционные, но довольно странные.
То есть Бабеля, Бебеля, о чем
Бебеля,
я говорю,
да, простите, да. Вот, и довольно странно, когда соседствуют в тоже неокраинных районах вот такие вот названия революционные, совершенно техническими и даже технологическими, типа улица Кондукторская,
ну,
улица
да.
Смазчиков.
Мало где осталось,
да.
Например, вот там Блюхера,
Блюхера, да,
у вас
Блюхера.
Есть, храм всех святых на,
да,
Блюхера, да.
Да, да, абсолютно так. Ну, и при этом это все довольно иронично обыгрывается. Угол Комсомольская и Малышева, ну, мало кто там называет иначе, чем УКМ.
А, УКМ.
Да, mm-hmm. То есть это все равно превращается в какие-то такие вещи, с которыми, кстати, сейчас, проживая в Праге, тоже здесь сталкиваюсь, когда что-то называют там Площадь Победы Кулатак, потому что она круглая.
А-а-а.
Вот, то есть это мне даже немного напоминает уральскую культуру топонимическую.
Ну, это да, это, кстати, очень важно, говорят о привязанности людей к месту, когда уже даются такие собственные имена, это значит, что люди не транзитные, а вот это вот передается из поколения в поколение и формируется особая топонимика.
Я хотел... Да, даже ласково еще один топоним такой весьма пикантный. Есть кожный диспансер на улице Роза Люксембург. Так вот, на Розочку поехать. Это всем понятно.
На Розочку. Да.
То есть в какой-то момент жизни каждый человек мог это услышать, но только местные понимали, что произошло с этим человеком, который поехал к Розочке или на Розочку.
А вернуться вот, собственно, к типу вот этих уральских, екатеринбургских, уральских людей. Я сейчас думаю, что это довольно, даже если посмотреть вот и 90-е, и нулевые, очень фактурные, значимые люди в российской политике. Еще попозже поговорим о Ельцине, вот, скажем, Россель, который был, хотя он сам, я понимаю, из Тюмени, по-моему, но он такой уже стал как свой восприниматься. Или Ройзман. Вообще это как бы такая, один из столпов российской независимой политики на протяжении десятилетий.
Ну, довольно разные, надо сказать, столпы.
Ну, да, но они именно своей какой-то идентичностью и такой непохожестью на других. Ну, по крайней мере, Ройзман.
Непохожесть. И, с одной стороны, наверное, в какой-то мере... типичность, потому что ведь то, что происходило с Евгением Ройзманом за все это время, когда он становился известным, да, это же происходило несколькими путями. Для кого-то это был коллекционер, для кого-то поэт, для кого-то человек, имевший отношение как будто бы к некоторым преступным группировкам, хоть и сбоку. Нет, я не хочу сказать, боже упаси, что он каким-то образом прям там был глубоко вхож в эти дела, этого я просто не знаю. А для кого-то это политик. Еще одна история, это про фонд «Город без наркотиков». И когда ты находишься в этом всем как журналист, ты, ну, я про себя в данном случае говорю, ты пишешь про это материал и пытаешься это сопоставить и понять, почему и как, что происходит с этим человеком, какая-то часть его людей прямо фанаты, я бы даже сказала, это вот как про звезду, можно говорить, как про рок-звезду, да, фанаты, какая-то часть иступленно и безотчетно пытается понять, в чем его интерес? Ну, не может быть так, чтобы человек себя вел как-то вот так вот, да, и вот весь такой забрата, легко доступный в том смысле, что к нему там очереди стоят на прием, да, что он такое ищет, что у него за второе дно. То есть был момент недоверия, но это никогда не было моментом равнодушия. Поэтому это, да, это определенная, я не знаю, политическая поп-культура для меня. это вот вести себя вот так, быть популярным как рок-звезда, да, но вместе с тем ведь надо смотреть, что в результате произошло, когда ты там живешь постоянно и смотришь, там, не знаю, вот там, не знаю, стычки на фоне города без наркотиков там с силовиками, вот, значит, тут вот какие-то публичные действия в цыганском поселке, демонстрации против там наркоторговцев цыганских, какие-то сборища. Вот здесь, значит, мы пошел в политику и уже стал мэром, да, но в результате смотришь, что все действия, которые происходили, они происходили в расчете на то, что Россия будет иметь публичное поле, здоровое, так или иначе развивающееся, политическое публичное поле, поле общественных дискуссий, чего-то еще. И когда вот сейчас я уже смотрю на это все, я понимаю, что я сейчас бы не стала говорить о том, какое отношение именно сейчас к Ройзману. Во-первых, я давно там не жила, и сама лично Евгения больше не видела, наверное, с тех пор, по-моему, ни разу как уехала. Нет, в Москве как-то пару раз еще мы встречались на интервью. Но в целом, это и обычная, и необычная картина, и для Урала, и для того времени.
Но все равно с ними связаны какие-то истории, которые в федеральном контексте кажутся такими взрывными. Ну, начиная там с Уральской, то, что говорите, Уральская республика, Уральские франки. Это все истории 92-93 года. С Ройзманом история с наркотиками, вообще независимая политическая фигура. Или даже вот, казалось бы, такой лояльный губернатор Куйвышев, да, все равно его связывают с какой-то уральской партией, какой-то ему Михалков придумывает, какие-то навешивают. То есть все время от Екатеринбурга ждут какой-то, так сказать, какого-то ириденты.
Да, от Екатеринбурга чего-то ждут постоянно. Ну, потому что до определенного времени он поставлял, прям скажем, кое-что. И не только как в промышленном смысле, в политическом. Считаете, что восхождение Ельцина из Екатеринбурга. Да. Тут вот вы упомянули, да, что-то стало происходить с восхождением Ройзмана. Ну, как тоже до федерального уровня практически дошло. То есть от Екатеринбурга все время что-то ждут, ну, там что-то может возникнуть.
Смотрел последние годы. 19-й год, сквер у драмтеатра. Отбили вот это, да, от строительства, да, храма Екатерины. 20-й год, это схиегумен Сергий, да, ковидная вообще осада его войсками. 21-й год, это совершенно эпичный выход за Навального, потому что я посмотрел, вышло почти столько же народу, сколько в Москве. В Москве 20 миллионов, в Екатеринбурге 1,5 миллиона. Гигантская демонстрация. То есть постоянно поставляет какие-то очень сильные такие знаки протеста. Или, скажем, вокруг Ельцин-центра тоже, войны вокруг Ельцин-центра. Вот это я хотел поговорить. Ельцин и Ельцин-центр. В какой степени они воспринимаются своими, уральскими, екатеринбургскими и своего рода такое, так сказать, как уральское присутствие в российской политике?
Я думаю, сейчас это отнесено на... Это...
Тогда, в тот момент.
В тот момент это было важным фактором. Я не уверена, что можно так сказать, что весь Екатеринбург прямо был за Ельцина, но осознание того, что глава государства происходит вот из этой уральской политики, и что все его взлеты и падения так или иначе проецировались на то, как он вел себя по отношению к Уралу в федеральной политике, это прям был фактор такой. Это было важно. Ельцин – это, безусловно, важно. Если человек даже его критиковал, если он был не согласен, если он видел, что Ельцин стареет, матереет, там, я не знаю, обзаводится свитой и так далее, но он всегда оставался уральским политиком. И это становилось уже тогда фактором истории, который никто не собирался там отрицать, подвергать сомнению или стыдиться этого, или выдавать этому какие-то оценки, которые бы говорили о том, что, ну, Ельцин, ну ладно, забыли о том, что он был отсюда. Нет, Ельцин из Екатеринбурга.
В этом отношении Ельцин-центр, мне казалось, всегда очень такой важной местной, не только федеральной, не только президентской, но и как бы местной уральской истории.
Это абсолютно местная уральская история. Я думаю, что борьба за Ельцин-центр, несколько же раз на его тоже атаковывали, так и сейчас продолжать, наверное, будут и продолжают. Нужен ли он, и что это за наследие такое, и что за концепции в нем возникают. Мы периодически это встречаем, да, сейчас, когда читаем об этом или смотрим об этом. Вот. Но борьба за Ельцин-центр, за его сохранение, сохранение в Екатеринбурге, она будет из-за борьба за сохранение того, что у нас есть, было и должно остаться. Это культурное пространство, в котором, да, к нему привязано имя Ельцина, но это наше, не трогайте. Потому что здесь не столько борьба за то, прав был Ельцин или нет, когда он что-то делал, там, я не знаю, опроверг он все демократические ценности или нет, это отдельная полемика. Но Ельцин-центр нам оставьте.
И вот это выводит нас на такой большой вопрос, который я обсуждаю со всеми гостями из разных городов и регионов России, это отношения с Москвой. Бьется ли Москва как некий колониальный центр? Существует ли вот это вот напряжение между Екатеринбургом и Москвой? Являются ли протесты екатеринбургские антимосковскими протестами?
Я думаю, они в меньшей степени антимосковские, например, чем те, которые были в Химкинском лесу.
Угу.
Потому что чем ближе к Москве, тем больше антимосковский протест. Те протесты, которые были в Екатеринбурге, как мне видится, они протесты не против, они как бы выступления за. За свое право иметь собственное мнение, собственное дело, собственную среду политическую, в том числе собственное влияние. А основной посыл – это не война с кем-то. Ну, война, конечно, сейчас слово такое, слишком буквально понимаемое. Это не борьба против, это всегда были выступления за.
Ну, такого, мне кажется, нету, что чувство вторичности, потому что я встречал такое, что даже это не Урал обязан Москве, а Москва Уралу. Ощущение, что, как бы, так сказать, Урал внес гораздо больше и в Великой Отечественной войне, и в создании промышленной базы, точки, так сказать, такой бэкап, такая задняя столица России.
Ну, если мы сейчас будем упражняться в черном юморе, так и сейчас, в общем, нынешняя власть многим обязана Уралу. Вон вступление в Нижнем Тагиле и обещание погнать танк на Москву, mm-hmm. до Москвы, если понадобится.
Да.
В общем, да, в этом смысле.
Ну да, в сложную минуту Путин приезжает на Уралвагонзавод, да. Ему нужно прислониться к броне, чтобы ощутить вот
это. То есть это, я говорю, это еще раз оговоримся, это черный юмор, конечно, что и сейчас, в общем, и нынешняя власть с Урала получает то, что собирается получить. Ну, в принципе, в то время, в которое я жила, ну, мы уже про Ельцина поговорили, тоже своего рода уральская поставка в федеральную политику, да. Ну, а сколько этих впоследствии известных имен, там, я не знаю, в какой-то период жизни, там, Бурбулис, еще кто-то, они же ходили у нас в общежитие, где мы жили студентами, мы были с ними в какой-то вот такой ручной буквально доступности, да, и вот эта вот политика, которую потом демократы первой волны, многие из которых так или иначе оказали свое влияние в какие-то годы на московскую политику, на федеральную политику, оно было движение с Урала, абсолютно точно было. Я, ну, опять же, черный юмор, одна из демократок той волны тоже, которая проходила через эти региональные выборы в Советы там и Думы первых созывов, ну, потом, правда, нашла себя в спичрайтинге в администрации президента. Один раз я пыталась ее как журналист вспомнить, а где же она, разыскать ее, спросить, чем она сейчас занимается. Потом не стала искать, когда обнаружила, что произошло.
Вот я сейчас думаю, мы разговариваем, что Екатеринбург, его как бы поставки в федеральную политику, общероссийскую культуру, ну, вообще вклад в историю России, он совершенно несоразмерен даже с размером города полуторамиллионного. Это какая-то невероятно сильная точка входа вообще в создание большой русской истории. Сравнивая с многими другими городами, мы еще поговорим во второй части и о кино, и о театре екатеринбургском, и о литературе, но вот это действительно, вот то, что вы говорите, даже чисто политическое влияние Урала на российскую политику было совершенно несоразмерно.
Оно было, и мне кажется, что даже часть какой-то, каких-то усилий федеральной власти была направлена именно на то, чтобы это вот все прекратить, нивелировать, успокоить этот регион. И вот эти поставки политические были нужны в очень контролированном режиме, так как это, можно сказать, происходит сейчас. Но я, опять же, сейчас не могу судить, насколько Екатеринбург готов произвести некий политический взрыв.
Но сейчас другая история. Да. Вся страна в таком состоянии анабиоза, подморозки находится, по крайней мере, с точки зрения региональной политики. Но вот, кстати, как это все будет в будущем, вот эта вот культурная подоплека, культурная подоснова, это, конечно, некий потенциал, который все равно заложен на будущие трансформации и конфигурации России.
Ну, я не знаю, если мы говорим в целом о культурном историческом вкладе, да, наверное, в последние уже постсоветские годы какими-то ключевыми моментами, такими, которые культуру Екатеринбурга и Свердловской области делали, это и культурный, и исторический вклад их делали. Это история вся с сохранением царских останков, с их обнаружением, идентификацией, непризнанием там, православной церковью этих останков там, и так далее. Но, тем не менее, построение на месте дома Ипатьевых вот этого храма. Вот это вся одна история. Там,
храм всегда блестящий, такой совершенно вот такая вот архитектура 90-х такое, да.
Да, и есть одна такая про Эдуарда Росселя. Я при этом не присутствовала, но говорят, что он периодически осматривал, ходил, как строится этот храм, и как-то раз в компании некоторые свиты, проходя по этой стройплощадке, по уже внутренним помещениям храма, указывая на некое, что-то напомнившее ему нишу или что-то еще, он сказал: «А вот здесь красиво будет смотреться орган».
Немец.
Да. Обескуражил несколько попов, которые православных, которые шествовали.
Прекрасно. Но это, кстати, да, вот завершает часть разговора этого. Вообще мне доводилось слышать, что Екатеринбург не сильно такой религиозный город, что там даже уральская культура, она очень сильно языческая. Вот эта вот пермско-уральская культура такая, она от земли.
Ну да, такой уж прям религиозности крестных ходов, многочисленных совсем уж таких, или стояний в очередях на целование икон, я там никогда не наблюдала за то время, когда я была.
Ну да, не вот это вот Святая Русь, Святая Москва, и вот это все, это скорее горнозаводская, пролетарская такая промышленная косточка. Ну что ж, сейчас прервемся буквально на мгновение и продолжим наш разговор.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев и наш гость сегодня Евгения Назарец, журналист. Говорим о Екатеринбурге, где Женя прожила почти 15 лет. И давайте поговорим о коде города, собственно. Где точка, с которой можно понять, вот какая для вас самая знаковая точка Екатеринбурга? Пока вы думаете, я могу сказать, какая для меня есть, потому что я честно скажу, что я очень люблю этот город, я несколько раз всего был, наверное, раза 4 или 5, но каждый раз я с огромным удовольствием приезжал и бродил по городу, пытался понять его. И вот у меня есть, но это не связано с тем, что я часто был в Ельцин-центре, а от Ельцин-центра через вот эту вот большую запруду, да, у плотинки, открывается вид, и там вот прям видны слои. Стоит вот этот вот новодел, как чернильница, сияет этот храм на крови на месте дома Ипатьева. Над ним нависает совершенно феноменальный, фантастический памятник комсомолу Урала. Такой брутальный, совершенно две огромные гранитные фигуры. За ним высится еще один храм Вознесения Господня. И вот ты видишь и смотришь, что как бы слой на еще один слой, на еще один слой. Рядом кругом эти башни высотные уже 2000-х годов построены, высотки. И вот я понимаю, что Екатеринбург очень интересен тем, что это город-палимпсест, как я их называю, город, где очень много культурных слоев и эпох наслаиваются один на другой. Их не очень много. Вот Москва такой город, Берлин такой город. И вот для меня вот точкой входа в город является вот этот вот вид на эту замерзшую часто, да, вот я помню тоже последний митинг Навального, когда был, люди ходили цепочкой по вот этому замерзшему заливу перед плотиной, и сзади возвышаются вот эти слои города. А для вас какие важные точки в городе?
Да, да, а я отправлюсь в другую сторону от этой плотинки. Вот, ну да, понятно, что плотинка вот эта вот, которая в центре через и сеть идет, в буквальном смысле плотина, а не мост, да, это центр города, и это место, так скажем, общее, туда попадают все, и точка отчета так или иначе может всегда здесь быть. Для меня, если идти по одному из берегов реки Сеть, в противоположную сторону от Ельцин-центра, и там только недавно, даже еще
Там памятник клавиатуре стоит.
Да. Если...
Мой любимый совершенно.
Да, где одну эту бетонную клавишу бесконечно туда тырили, воровали куда-то, кто-то уносил.
А, это, пробел большой, да?
Да, это вот, да, это прям уже часть перформанса. Мне кажется, уже когда бы, если и перестали ее уносить, кто-нибудь все равно уносил, чтобы это
нашим
происходило.
Нашим слушателям надо сказать, что это действительно потрясающий совершенно памятник. Там же завод, это у заводской ограды.
Да, да.
На берегу Исети, да, на таком пологом. Вот 101-клавишная клавиатура.
Исторические помещения завода. Да.
Да, из бетона отлитая, причем они гигантские такие фундаментальные клавиши, и ту, которую крали, пробел, она, по-моему, полтонны весит что-то в таком духе.
То есть вот это не так уж легко было с учетом того, что туда и транспорта особенно не подгонишь.
Для меня это такой идеальный памятник вообще и уральского индустриального брутализма.
И вот если идти по этому берегу реки Сеть, то там вот эта набережная, по которой можно гулять, она раньше занимала вот буквально от плотинки до следующей улицы, совсем недавно. Долго была. Потом ее чуть дальше построили. Потом стало возможно, ну, более-менее не по кустам и не по бурелому пройти, не по тропинке, просто уже к цирку, к тому месту, где стояла на тот момент еще пока не взорванная, недостроенная вот эта телебашня. А теперь можно еще дальше пройти. Вот это вот место было то, которое постепенно на протяжении моей жизни и потом уже приезда в Екатеринбург приводилось в порядок и становилось общественным. И поскольку, когда я туда только приехала, это был абсолютно непрохожий бурелом еще, вот так невозможно было пройти. Для меня это какой-то символ, ну, я не знаю, развития города, наверное.
Он индустриальные пространства, да. Такие, потому что именно там старые заводские корпуса.
На самом деле это все в центре города она протекала. Дальше были снова обжитые районы, что-то еще. Просто вдоль реки невозможно было долгое время красиво и спокойно и даже просто комфортно пройти вот до совершенно не окраинных еще районов. И вот потому, как он осваивал и вот это место, и как оно становилось красивым, для меня почему-то это знаково. Я даже какое-то время уже приезжала, любила именно здесь пройтись в любую погоду.
Ну что, Жень, спасибо за этот рассказ, за этот разговор. У нас в гостях была журналист Евгения Назарец. Меня зовут Сергей Медведев. Это подкаст «Код города». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.